Первое место записано Евангелие от Марка, первая глава, со стиха 40 по 45 включительно. «Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: „Если хочешь, можешь меня очистить“. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: „Хочу, очистись“. После этого слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: „Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им“. А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем так, что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду». Второе место мы будем слушать послание апостола Павла к евреям, глава 6, текст 10. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труп любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Братья мои и сестры, сегодня интересный раздел, о котором мне хотелось давно уже вместе с вами поговорить и побеседовать. Этот раздел достоин нашего особого внимания, изучения. Почему? Это как раз служение и труд Христа в Капернауме. Это очень большой раздел, очень интересный раздел. Почему? Потому что столько чудес, столько сил, которые явлены были этому городу в лице служения Господа нашего Иисуса Христа, они были столь весомы, что Господь сказал: «Если бы чудеса, которые явлены вам, среди вас, жители Капернаума, явлены бы были в Тире и Сидоне, то они давно бы уже в пепле и прахе покаялись. Отраднее будет жителям этих мест, которых постигло это наказание, о котором сегодня уже нам Саша Гусев читал сегодня. Им будет отраднее в день суда, нежели вам». И поэтому сегодня с помощью Господа мне хотелось бы как раз и посмотреть на эту сторону. Дело веры и труд любви. Мы с вами отметили, что апостол Павел, когда смотрел на евреев, на своих собратьев, иудеев, он говорил о том, что Бог, которому мы служим, Он не неправеден. Он обязательно помнит и вспомнит труд, дело веры и труд любви. Дело веры и труд любви, он представлен на страницах Писания больше, чем один раз. В первом послании Фессалоникийцам, в послании к евреям встречается снова и снова вот этот раздел. И поэтому мне сегодня хотелось бы вам показать, насколько важна в наших отношениях с Богом вера в Господа Иисуса Христа. Вера, которая действует любовью. И поэтому все наше служение сегодня, и брат Джон нам напоминал об этом и задавал несколько раз вопросы: «А вы любите друг друга?» Это не праздный вопрос сегодня. Чужого, соседа, далекого любить легче. Брата, это просто не в нашей природе. И поэтому действительно, человек, который ломает этот барьер, он проходит равносильно, как быть заново рожденным или распятым для самого себя. Потому что мы настолько эгоистичны, мы настолько дурны в своих поступках по отношению наших близких. И этим полна не только наша биография, братья и сестры. Об этом свидетельствует сегодня с удручающей статистикой страницы Святого Божьего повествования. Насколько мы можем быть непредсказуемы в отношении даже с самыми близкими. Подумайте об этом. Брата своего меньшего, который был преисполнен любви, родные братья, дети одного отца, продают в рабство. И если бы не уговоры других членов этой семьи, они бы его убили. Помните, как они увидели его уже далеко и говорят, вот он, сновидец, идет, давайте его убьем и посмотрим, сбудутся ли его сны. Вот, вот на что подвигает сегодня ненависть, ненависть. Или когда Писание прямо нам говорит со страниц Ветхого Завета, это Иова, книга Левит, она говорит, даже в сердце, смотрите, это Моисей пишет своим братьям, с которыми он странствует по пустыне, даже в сердце не имей вражды к брату своему. Маленькое сегодня, оно завтра станет таким, что оно отравит вашу всю жизнь. И поэтому очень важно нам сегодня посмотреть глазами Писания. Братья и сестры, смотрите, как в послании к евреям эта истина нам доносится. «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его усердно». Это в английском языке так сказано. «Он воздает». Усердно. И поэтому, когда у нас здесь есть старание, вот именно в нужном нам, Господь нас не оставит без успеха и плода в познании. Итак, мы снова возвращаемся сюда, для того, чтобы посмотреть, почему эта истина отмечена для нас в Священном Писании. Почему она достойна сегодня нашего изучения и внимания. Давайте посмотрим на этого несчастного человека. Потому что действительно это был заживо похороненный человек. И ничего удивительного, прокаженным быть, это значит привилегия очень страшная. Жить за городом, за стенами, лишиться родных и близких. Это значит всегда находиться на расстоянии, это всегда учитывать состояние ветра. Почему, упаси Господь, чтобы он стал по ветру? Потому что это столь зараза, настолько она опасна для жизни, что даже когда вы подышите воздухом, вот вместе с этим человеком, вы способны стать прокаженным, вы способны заболеть. И поэтому единственное, что ему предписывалось, это жить вне общества, иметь определенную дистанцию безопасности, стоять всегда супротив ветра перед человеком и всегда кричать «Нечист, нечист, нечист». Одежда его должна быть всегда разорвана, голова его должна быть всегда не покрыта и не расчесана. Он должен был закутан по самый нос одеяниями и тряпками. От него очень скверно пахло. Он терял чувствительность и поэтому даже не замечал того, что целые кисти или пальцы рук и ног, они у него отпадывали. И потом его тело, оно все гноилось и шел страшный запах разлагающегося тела. Я понимаю, что это не совсем приятно сегодня говорить, но это как раз является образом, прокаженный является образом грешного человека. Что же случилось в его жизни, что побудило его прийти к Иисусу? Друзья, мы первый момент смотрим, что у него это было дерзновение в вере. Дерзновение в вере. Мы с вами прочитали 11 главу, 6 стих. «А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Нему веровал, что Он есть». И второе, очень важное, что мы упускаем. «И ищущим Его усердно Бог воздает». И поэтому первый момент, на который мы сегодня смотрим, мы смотрим о том, что Он это сделал по вере. И мы имеем все аргументы к тому. Посмотрите, братья и сестры, Он это сделал по вере. Чтобы нам убедиться в действительности, в истинности этого священного Писания, давайте на это событие посмотрим еще глазами евангелиста Матфея. Евангелист Матфей в 8 главе представляет нам тоже эту историю. Смотрите, 8 глава, первые тексты читаем так. «Когда же сошел Иисус с горы, за Ним последовало множество народа, и вот подошел прокаженный, и, кланяясь Ему, сказал, Господи, если хочешь, можешь Меня очистить». Иисус, простерши руку свою, коснулся его и сказал, «Хочу, очистись». И он тотчас очистился. Вы заметили особое положение, положение, которое сейчас говорит нам о том, где это произошло. Это произошло, когда Иисус был на горе. И с ним оказалась очень большая масса людей, которые вместе с ним сошли с горы. Написано, за ним, Христом, последовало множество народа. Посмотрите, что же это происходило. А вот что происходило. Мы читаем с вами на страницах 4 главы Евангелия Матфея, 23 стих и ниже. Смотрите. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии». И приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и из-за Иордана. Посмотрите, и читаем 5 главу. «И увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его». Мы говорим о том, что первое, что подвинуло его искать Господа, это то, что он стал косвенным слушателем тех слов, которые Господь говорил. Нагорная проповедь. Это конституция Царства Небесного. Иисус ее провозгласил. И эти истины дошли до этого несчастного, который лишен был общения со святым народом, который должен был где-то скитаться вдали от общества сынов человеческих. И действительно он был заживо похоронен, потому что как только ставился диагноз, что ты прокаженный, тебя приглашал священник к себе, совершал над тобой обряд, и ты был заживо похоронен. Почему? И только чудо могло что-то в твоей жизни изменить. Но это очень-очень опасная болезнь, которая длилась иногда десятки лет, 20-30 лет. И конечный итог человек, он умирал. То посмотрите, он слышал эти слова. Что же его привлекло сегодня? Посмотрите, как он приходит и говорит: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Давайте посмотрим внимательно на эти слова еще. Почему? Почему мы говорим, что эта вера его повела сюда? Евангелие от Матфея 7:8. Смотрите слова Иисуса Христа в Нагорной проповеди. Он говорит своим слушателям: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, а стучащемуся отворят». Он был один из тех, кто услышал, поверил, приняв это слово, и решил его исполнить в своей практической жизни. Поэтому он пришел к нему с доверием, не только с верой, заметьте, он и с доверием к нему приходит, это второй момент. Посмотрите, Лука 5:12 говорит о том, что он был в самом худшем состоянии, он был весь покрыт проказой, у него не было ни единого здорового места. От корней волос на голове до подошвы ног он был в проказе, в этих гнойных, смердящих ранах. И поэтому, когда только он подошел к нему, говорит: «Если ты хочешь, ты можешь меня очистить». Посмотрите, это слова уже говорят о втором этапе его жизни. Он проникнут доверием к Господу. Он глубоко убежден в нем, что с тем, с кем он дело имеет, является нечеловеческий целитель. Посмотрите, он его называет во всех Евангелиях «Господи! Господи!». И поэтому, посмотрите, он доверяет тому, что он слышит слово, и он покоряется этому слову и говорит «Господи!». Заметьте, еще одна особенность Он просит в смирении. Он не требует, он говорит: Господи, если ты хочешь, ты и никто другой может меня очистить. Если не ты, я согласен быть в таком состоянии, но если ты можешь. Откуда у него такая убежденность в этом? Потому что он слышал эти слова, они дошли до его слуха, они стали волновать его сердце и разум. И он пришел к нему, несмотря на то, что он находился в таком очень-очень неприглядном состоянии. Друзья, здесь есть очень несколько мыслей таких. А в каком сегодня состоянии вы находитесь? Ваше сердце, ваш разум, ваша жизнь и ваше служение. Подумайте об этом. Может человек этого не видеть, но Бог больше нашего сердца, и Он знает о нас абсолютно все. И очень правильно будет всякий раз, когда мы на себя смотрим глазами Господнего Божьего откровения. И поэтому, посмотрите, Он пришел к Нему в смирении, Он приходит к Нему и просит, умоляя Его. Он молит Его. Заметьте интересные особенности, которые я хочу сказать. Он говорит, что я недостоин. Я это знаю, но я этого не требую. Если ты хочешь, ты можешь меня очистить. Посмотрите, интересно, еще одна особенность, четвертая. Он приходит к Иисусу в глубоком почтении. Когда мы смотрим четыре свидетельства четырех евангелистов о нем, заметьте, они отмечают, что он пал на лицо свое. Он простерся перед ним на земле. Он преклонился, и он пал на лицо. Он простерся на земле. Иногда мы читаем вот состояние скорби Давида. Он простершись лежал на земле, на полу, и никто не хотел его побеспокоить. Столь было глубоко страдание царя Давида. Вот здесь сказано, что он простерся перед ним на земле. Заметьте, он молил его. Он молил Спасителя Иисуса Христа, он умолял Его, у Него находились эти слова, которыми Он хотел расположить Господа к самому себе. И поэтому, посмотрите, Он приходит к нему в глубоком почтении, Он умоляет, Он падает пред Ним на колени, Он простирается перед Ним. И поэтому, посмотрите, Он Его исповедует Господом Богом Всемогущим. И при всем этом Он сегодня просит Его о том, чтобы Господь посмотрел на Него. И поэтому, посмотрите, Его действительно удивительное богословие. Он понимает Господа, как Господа, который абсолютно все может. И от Него, и только от Него зависит все его будущее. Вторую очень важную, главную мысль после этих пяти моментов мне хотелось показать вам Спасителя сегодня. С кем Он имел дело? С кем мы сегодня с вами имеем дело? Кто тот, кого мы исповедуем? Кто он, которого мы называем сегодня Господом Богом? Сегодня брат Джон говорил нам об этом. Сей есть Бог истинный. Это Иисус Христос. Это наш Спаситель. Посмотрите, мы с вами читаем этого евангелиста, 41 стих. Приходит к нему прокаженный, умоляя его, падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал: «Хочу очистись». Тот, с кем он имел дело, называется Богом милосердия. Вы знаете, интересно это слово. Интересно это слово «Бог милосердный». Удивительно, это тоже сокрыто для нас на страницах Священного Писания. Заметьте одну особенность, очень важную. Я бы хотел, чтобы вы ее положили в свое сердце. Милосердие. Милосердие относится исключительно ко Христу и Богу. Ни священники, ни книжники, ни законоучители, ни даже его ученики не имели этого важного составляющего в своей жизни. Умилосердиться – это значит, братья мои и сестры, сжалиться. Умилосердиться – это значит быть задетым за живое внутри нас. Умилосердиться – это значит преисполниться сострадания и участия. И все это было в ком? Мы с вами прочитали в Иисусе. Он молит его, а он, заметьте, здесь написано, умилосердившись над ним, внутренне содрогаясь, переживая вместе с ним его боль, этого отчужденного от людей прокаженного человека, сердце его наполнилось этим. Поэтому посмотрите, милосердие. Второй момент, который я хотел бы, чтобы каждый из нас запомнил. Милосердие – это Божье чувство по отношению падшего человеческого существа. Именно так Бог смотрит на человека, который живет во грехе или который сегодня находится в очень страдающем, неприглядном состоянии. Вы знаете, есть еще одна особенность. Это Гёте, богослов, который изучает Священное Писание. Он говорит так в своем словаре. «Милосердие – это любовь, вытекающая из сердца преисполненного сострадания». Сострадания. Вы помните притчу о милосердном самарянине? Вы помните, как описано его представление? Подошел, посмотрел священник. И имея все с собой, и елей, и вино, он прошел мимо. Он чем-то был очень занят. Подошел левит через какое-то время, и он тоже имел все с собою для того, чтобы оказать ему помощь. Но он спешил по делам, и он прошел мимо. А потом самарянин же некто без имени наехал на него случайно. И что мы читаем? Незапланированная встреча, но когда он его увидел едва живым, он сжалился над ним. Что испытываете вы, когда вы видите какую-то беду в другом человеке? Всегда ли ваше сердце плачет с тем человеком? Быть может, нам сегодня нужно поступить в школу Иеремии пророка, который находил себя в очень неприглядном состоянии, и он стал просить об очень интересной нужде. Он говорит: «Господи, в моей голове нету слез достаточно, чтобы сегодня Тебе излить скорбь о моих друзьях, о моих соплеменниках, иудеях». И Господь ему дал эти истоки слез, но он говорит: из глаз моих текут потоки слез. И он оплакивает в плаче Иеремия. Действительно, поучительная песня. Он нуждался в этом, и Бог его восполнил. Поэтому, когда мы сегодня смотрим с вами, нам очень важно сегодня увидеть это. Оно живет в Господе, оно должно жить в нас. Помните, Михей пророк говорит: «О человек, сказано тебе, что добро, люби дела милосердия, сострадай окружающим людям, печалься о них скорбью, какое проникнуто сердце Создателя». Посмотрите, это так, мы с вами посмотрели первый момент, что это относится исключительно к Богу и Его свойствам. Посмотрите, как в Писании написано, Матфея 9:36. Иисус, видя толпы народа, Он сжалился над ними, потому что Он увидел их изнуренными, рассеянными, как овец, не имеющих пастыря. Это Господь так смотрел. Как вы сегодня смотрите на состояние окружающих вас людей, ваших поместных церквей, братьев и сестер? У Иисуса была жалость к людям. Посмотрите 14 главы. «И, услышав, Иисус удалился оттуда в лодке, один в пустынное место, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И вышед, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними». Вы помните этот случай, когда они приплыли в пустынное место отдыхать, а здесь сказан другой случай, когда Иисус один ушел, а люди, узнав, пошли туда к Нему. И опять, когда Господь видел приближающихся к людей, Он не сказал: ну вот какая напасть, опять сюда прутся, опять идут, вот достали уже окаянные. Нет, посмотрите, сердце Спасителя сжалилось над ними. Он сострадал им. Посмотрите, Матфея 15:32. Помните, это тогда, когда Он кормил этих людей. И Он говорит: «Жаль мне народа, что они уже 3 дня находятся при мне, отпустивший их, не евший, не хочу, потому что ослабеют в пути». Посмотрите, Он заботился о их пропитании. Казалось бы, Ему ли сегодня до этих людей дело есть? Я вас не звал, вы сами пришли, ваши проблемы, вы и решайте их. Нет. Сердце, которое милосердное, оно всегда не остается безучастным. И у него было решение для этих людей. Посмотрите, 18 глава, 27 стих, опять показывает нам Господа в этой притче, когда государь стал требовать отчета у раба своего, и как у того не было чем заплатить, заметьте, сказано 27 стих, «Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг его простил ему». Кто милосерд так, как Бог? Кто может прощать грехи так, как Бог наш? Он весьма-весьма милосерд и сострадателен. Посмотрите, 20 глава Матфея, 34 стих, написано: «Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их». Это когда слепые его встретили. Написано, он опять умилосердился. Посмотрите, какие бы обстоятельства мы ни смотрели, Господом двигало сострадание и живое участие к людям. Посмотрите на себя. Мы иногда действительно страдаем синдромом жестокости. Мы привыкли к боли, мы говорим правильные слова, но наше сердце это не трогает. Важно, очень важно не только иметь правильный взгляд на вещи, нужно иметь еще и правильное сердце, способное сострадать. И поэтому посмотрите, какие уроки мы берем сегодня из всего этого. Иисус Христос представлен нам здесь как неизменное милосердие Отца к грешным, жалким, погибшим людям. Он живое сострадание, Он милосердие, и это милосердие как часть Его природы Бога. Милосердие – это естество Господа Бога. Посмотрите, как написано об этом, Исход 34:6. «Господь Бог есть Бог милосердный». Посмотрите, сжалился. Посмотрите, когда Он пришел и открыл Себя Моисею, Он сказал, что «Я знаю скорби моего народа, я скорблю». Когда бич бьет или негодование и злоба выливается на сынов народа твоего, это я там, рядом с ними. Это я несу эти поношения и скорби. Я Бог милосердный. Второзаконие 4:31. Господь Бог твой есть Бог милосердный. Посмотрите, с кем мы имеем дело. А вот Новый Завет как представляет нам Господа Бога. 2 Коринфянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Вот кто рождает это. Вот откуда мы берем эти ингредиенты в нашу жизнь. Это производная проекция живого Господа, который является Отцом всякого милосердия и всякого утешения. Поэтому посмотрите, когда мы смотрим свидетельство 41 стиха. Иисус Христос, умилосердившись, глубоко и сердечно сострадая человеку, сказал тому несчастному: «Хочу, очистись». Посмотрите, как это легко. Вера подвела этого человека в его безотрадной нужде, безнадежной, нужно сказать, нужде. И как легко он от нее освободился. «Хочу, очистись». И мы с вами читаем слово. «И тотчас проказа сошла с него». Вы знаете, покрыт был как чешуей. Вот такие гнойные нарывы были на его теле. И она сошла. Вы знаете, интересно, когда я смотрел, вот, что это за слово, что это значит «сошла». Ну, вы понимаете, да? Сходит раз, и тает что-то, исчезает что-то. Вот здесь исчезло, сдулось, и он стал здоровым. Он стал мгновенно свежим, здоровым человеком. Не было ничего от прежнего образа жизни. И посмотрите, это мы с вами читаем на страницах 42-го. «После этого слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист». Посмотрите, повеление Господне к этому человеку есть. «И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: смотри, никому ничего не говори». Вам не кажется это странным? А как? Да у нас все внутри нас работает, наоборот, надо, но так рассказать, чтобы там было чего читать, было чего слушать. Иногда даже люди говорят: «Ай, не верится, ой, не верится». Почему Господь такой? Почему Господу нужно было, чтобы этого человека оставить? Правильно ли он сделал или неправильно? Вы знаете, на этот счет я даже не буду вас спрашивать. Я знаю, что будет несколько мнений, ну, два, по крайней мере. Одни скажут: «Но как же тут молчать? Тут наоборот надо сказать: иду, вот ты кто? А ты откуда? А это я же вот сосед ваш бывший». Да не может быть. Как не может? Может быть. И я вам, знаете, расскажу, как я это сделал, как я пробился, как я дошел, как мне повезло, или как я наоборот вот. У нас есть что поговорить. Но заметьте, почему-то Господь его остановил. Вы знаете, даже интересно, когда мы смотрим вот это, посмотрел на него строго, это очень мягко переводчики перевели это. Написано, подумайте об этом, написано, что Господь, как бы, знаете, так, говорят, что как будто это прорычал кто-то так, очень требовательно и серьезно: «Смотри, смотри, никому не говори». Но так не получилось. Знаете, какая одна особенность есть, мы с вами прочитать и должны понять, что человек спасенный, он всегда будет послушен Господу. Если Господь говорит: иди и говори, значит, иди и говори. Но если Господь говорит сегодня тебе: молчи, значит, нужно молчать. Сегодня опять об этом Брандт Джон говорил. Если мы любим Господа, мы исполняем Его Слово. И поэтому в сердце этого несчастного что-то работало неправильно. Почему? Потому что он посчитал, что он в этих вещах намного продвинут дальше, чем Господь Иисус. Посмотрите, мы с вами, когда читаем на страницах Священного Писания, давайте посмотрим 44 стих. «И сказал ему: смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». У Господа были желания, по крайней мере, его сделать своим орудием, своим свидетелем для кого? Для священников. «Пойди прежде, покажись, принеси». Бог хотел его использовать своим свидетелем в Царстве Своем Небесном. И он так оплошал.
Он так неаккуратно расставил акценты своей жизни, и я хотел бы, чтобы мы с вами научились. Вы знаете, Священное Писание говорит, если первый из вас пришел в собрание, а второй имеет откровение, то что? То первый молчи. Мы иногда с вами практикуем вождение Духом Святым. И когда мы практикуем это вождение, иногда Господь через кого-то хочет нам что-то сказать. Ну как же? Я же пресвитер, если это придет Вася и будет говорить, да я ж неловко буду чувствовать. Ведь по мне сегодня смотрят, вот как живое откровение. Нет, не так. У Господа многие вещи не так. Подумайте, многие вещи не так. Он когда-то нашел самого младшего среди сыновей Исея и сделал его своим. И он потрудился много для славы имени Господа. Вы подумайте о том, что Господь когда-то усмотрел Иосифа, и он опять был меньшим. Он не был первенцем, но Бог благословил через него не только Израиля, а народы окружающие Египет. И сам Египет благословил Господь. И поэтому, когда мы с вами смотрим вот на эти моменты жизни, мы должны с вами просто покориться Отцу Духов. И поэтому, когда он должен был туда прийти, он должен был эти моменты очень-очень-очень наблюдать в себе. И поэтому Господь ему дал это повеление, строго сказал ему, смотри. Никому ничего не говори. Поэтому величайшее милосердие, участие, сострадание, столь строгое повеление говорит ему о том, что ты должен дать место, ты должен исполнить то, что я тебе сказал, потому что Господь в своих помыслах помышляет и отверженного не отвергнуть. Поэтому посмотрите, здесь даже когда мы смотрим на все это, повеление Господне, оно намного еще шире предстоит перед нами, 43 стих. «Повелел ему, запретил ему, приказал ему». И вот эти все требования, которые Господь донес до него в строгом повелении, он все это пренебрег в своей жизни. И поэтому посмотрите, значит, первый момент мы с вами говорим, что Господь хотел преподать свой урок священникам. «Пойди и принеси, что следует. Покажись священнику, принеси в очищение твое». Вы знаете, есть интересная еще одна особенность, которая здесь есть. Я попросил бы вас, если есть у вас возможность, запомните это. Потому что иногда, когда мы не запишем что-то, мы потеряем это. Потому что блокнот – это протез памяти. Вы знаете, когда написано «покажись священнику, принеси приношение твое». Это тот, что должен был делать тот, кто очистился от проказы. Так об этом свидетельствует нам Писание. Вот заметьте, а здесь сказано, принеси приношение твое, уносящее прочь твои пятна. Вы помните, он был покрыт гнойными, вот этой чешуей, гнойной, гноящейся. И Господь говорит о том, что с тобой сегодня произошло. Очистилось твое тело, ты должен туда прийти, и ты переживешь больший момент, пятна исчезнут. Из твоей жизни, из твоего духа. Вы знаете, иногда внешность наша, она уже приобретает и голос наш. Мы уже научились так говорить по-христиански, а внутри нас еще там что-то живет, что-то бурлит и клокочет, что-то мешает нам свободно дышать. И он говорит, иди принеси во свидетельство им, и это поможет тебе освободиться от пятен своей жизни». Это мы с вами читаем 44 стих. «Но он, выйдя, начал провозглашать, рассказывать о происшедшем». Мы с вами читаем так, что Иисус уже не мог явно войти в город. Какой это город был? Кто помнит, какой это город был? Капернаум. Этот человек был где? Из Капернаума. Посмотрите внимательно в английском языке эти варианты. Три евангелиста пишут, и вы увидите, что он был из Капернаума. И поэтому он туда пришел. Но заметьте, не он туда должен был вступить первым. Туда должен был Сын Человеческий прийти первым. Но он встретил его на пути к этому городу. Господь его помиловал, и Господь его послал не так, как он себе нашел нужным. И он изменил все эти моменты в жизни своей. И заметьте, и Господь уже явно не мог туда войти. А вы думаете, у него интерес был войти в этот город с полным благовествованием? Без этого помпезности, без этого лживого интереса. Господь шел туда с Евангелием милосердия к этим несчастным людям. Он там проведет несколько месяцев своего живого труда. Но как бы было, по-другому все складывалось, если бы не этот несчастный.
Посмотрите, мы когда с вами читаем, смотрите, 38 стих. Он говорит им, Иисус говорит им, 1 главы Марка, «Пойдем в ближнее селение города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов.
Я для того пришел, не для того, чтобы чудеса творить, а для того, чтобы проповедовать Евангелие, Царствие Божие по лицу всей земли. Это первостепенная задача Божьего Сына. Как часто враг души дьявол разменивает нас, придумывает разные уловки, которые сегодня ловят нас и отвлекают нас от очень важной истины. И поэтому Господь так хотел, чтобы свидетельство свое утвердилось в слышавших. Потому что люди ходили за ним толпами, но они искали чудес, они искали знамений, но не алкали небесной истины. А Господь понимал, что только истина Евангелия возрождает людей. С чем вы сегодня ходите в люди? С чем вы сегодня приходите к своим родным и близким? С чем вы приходите в собрание святых Божьих? С какими идеями? Что наполняет ваше сердце? Павел апостол говорит, я сегодня стал узником Иисуса Христа, чтобы совершать священнодействие проповедника благодати Божьей. Братья, какие интересные и возвышенные мысли у Господа! И как часто мы с вами бываем не на высоте. Сегодня этот пример, он для нас оставлен на страницах Священного Писания, для того, чтобы мы с вами научились приходить к Господу, как, по крайней мере, начал свое знакомство со Спасителем этот несчастный. Посмотрите, как написано в послании к Римлянам, 6 глава, 17 стих. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому преданы вы». Посмотрите, какие интересные слова, какая удивительная характеристика у святого Божия, евангелиста, по отношению римских верующих. Интересно, интересно, а что бы он сказал сегодня обо мне и о каждом из вас, мужчины и женщины? Что бы Господь сегодня отметил? Какие движения внутреннего, сердечные сегодня наполняют нас? Как бы хотелось, чтобы мы были действительно тождественны тому, что констатировал апостол Павел в римских верующих. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Если сегодня Господь повелевает тебе, говори. Если сегодня Господь запрещает тебе, молчи. Как все просто. Но за всем этим стоит слава, слава Господа. Да благословит нас Господь сегодня посмотреть дело веры, насколько оно важно в нашей жизни. Там нету малого, там все значимо, там все велико. И да благословит Господь нас действительно из этого урока сегодня научиться делать дело веры так, как оно подобает, так, как того требует Господь. У нас есть время для молитвы, будем молиться. Аминь.